Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что у нас уже есть все потребное, как для жизни, так и для благочестия, Духом Твоим. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично быть эффективным, быть плодовитым. И все то, что каждый из нас лично должен исполнить, да будет исполнено с помощью Твоего Святого Духа. Господь Иисус, мы собрались на этом месте, чтобы быть наученным Тобой и наставленным Тобой, чтобы мы не устраивали эксперименты, а чтобы, слыша голос Твой, творить волю Божью. Помоги каждому из нас слышать голос Твой, следовать за Ним и выполнять волю Твою. Прямо сейчас духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог понимать и принимать несравненно больше. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, Иисус, что Ты, начавший доброе дело, в каждом из нас совершишь его во всей полноте. И мы принимаем помазание духом премудрости и откровения на свой ум и соглашаемся, что прямо сейчас Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, да будет снято всякое бремя и ограничение души во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за помазание Духом премудрости, за те способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас могущественно действуют на ум каждого слушающего, помогая принимать и понимать несравненно больше. Да будем мы научены Господом. Иисус, я прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что никто из слушающих не останется прежним. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Хорошо. Давайте мы очень коротко напомним себе некоторые основные моменты по этому материалу. Когда мы рассматриваем с вами вопросы послушания Господу, это не сам еще материал класса. Это еще не то, по сути дела, что в основном будет рассматриваться в классе «Слава». Послушание Господу – это то, в отношении чего мы сейчас формируем правильный взгляд. Чем оно является и чем оно не является. Вопрос славы, он всегда связан с вопросом послушания. Если с вами говорить о славе, и у вас нет представления о послушании, есть огромная вероятность, что вы поймете это по-своему. Есть огромная вероятность, что вам это пользы никакой не принесет. Поэтому Дух Божий повел так, что вначале слушатель этого материала по классу «Слава», он должен иметь четко ясное представление, чем послушание Господу не является и чем оно является. Когда у вас будет это зафиксировано, и вы не будете путать это с чем-то, чем послушание не является, а будете знать, чем оно является, то вопрос славы для вас будет очень легко воспринимаемый термин. И по сути дела, когда вы будете понимать, что такое послушание Господу, то вы поймете, что жить вне славы это жить в непослушании. Ну, тогда у вас четко будет ясное разграничение. То есть, если я не двигаюсь в вопросе славы, то я в каком-то вопросе все равно двигаюсь. То есть, ни один из рожденных свыше никогда не бывает в пассивном состоянии. Вы всегда куда-то двигаетесь, вы всегда кому-то послушны, вы всегда кому-то внимательны, вы всегда чему-то учитесь. То есть, пассивного состояния ни у одного человека на земле нет. Другое дело, что рожденные свыше имеют Богом предоставленную возможность двигаться в правильном направлении. Потому что у нас есть Дух Святой, который может наставить на всякую истину. Но так получается, что рожденные свыше, погружаясь в мудрость Божию, обращаясь к Писанию, на первом этапе, а иногда он очень затяжной, своей христианской жизни, больше занимаются вопросами, которые направлены на восполнение их нужд. А так получается, что живя в этом бесславном мире, нужды будут всегда. И учитывая, что этот бесславный мир с каждым днем все больше оказывает давление на рожденных свыше, то нужды будут расти. Я эти вещи обозначаю, чтобы вы прекрасно понимали в целом, что весь материал, связанный с послушанием Господу, он больше направлен на то, чтобы выставить правильный порядок ценностей, правильный взгляд и навести это в порядок. Мы с вами рассмотрели уже почти 11 уроков вопросов, но мы еще не закончили. Сегодня мы закончим рассматривать послушание Господу Иисуса в аспекты души и тела. О, сегодня у нас интересный материал. А следующий блок у нас будет идти, не блок, а следующий урок у нас будет идти послушание Господу Иисуса в аспекте применения веры. Тоже очень интересный материал. Вот. Но я хочу сегодня продолжить 11 урок, потому что 11 и 12 – это два урока, которые посвящены именно послушанию Господу Иисуса в аспекты души и тела. И есть побуждение еще раз отметить, что когда мы говорим о послушании Господу, мы в целом говорим о непосредственном послушании. Не о общем, а конкретном. Когда я говорю конкретное, оно имеет отношение непосредственно к вашему призванию. Не ко всему, а к вашему призванию. Если вы не уверены в том, что вы послушны Господу и выполняете Его задание, я рекомендую вам реагировать на эту неуверенность. Писание говорит, твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Если у вас на сегодняшний день есть нетвердое убеждение в том, что вы послушны Господу, а именно выполняете каждый день те задания, которые Он вам дает, я рекомендую вам реагируйте на это. Послушание Господом не определяется многими теми вещами, которые мы обозначили с вами, а именно урожаем при законе сеяния и жатвы, а именно применением духовных дарований, а именно теми вопросами, которые мы уже отметили. Послушание Господу определяется выполнением тех заданий, которые вам дают каждый день. Брат Али, как я могу получать задание, если я не слышу его голос? Советую реагировать. То есть я могу сейчас просто взять и перебирать моменты, на которые, скажем, советую реагировать. Хорошо, я сильно отвлекаться не буду, но хочу напомнить некоторые основные моменты по 11 уроку. В 11 уроке мы с вами говорили и сегодня продолжим говорить о послушании Господа в аспекты души и тела. Зачем мы затронули этот вопрос? Вообще мы не поднимали бы эту тему, если бы вопросы не были связаны с мудростью земной, душевной, бесовской. На сегодняшний день каждый рожденный свыше, он переживает рождение свыше в своем духе. Но не переживает мгновенное рождение свыше в своем уме и в теле тем более. Я знаю, что согласно Писанию вы имеете ум Христов. Это место Писания говорит вам то, что вам доступно – принимать веры. Но само по себе это место Писания не будет обновлять ваш ум. То есть ваш ум – это большая библиотека, куда что-то занесли, а вы потом этим пользуетесь. Особенность нашего ума состоит в том, что просто исповедание на ум ничего само по себе там не поменяет. Есть процесс сверхъестественного применения того, что вам доступно из сверхъестественного, и вам придется прилагать усилия, чтобы одно заменить другим, чтобы мудрость земную, душевную, бесовскую заменить на мудрость Божию. Сама по себе она не заменит. Апостол Павел, при всем удивлении, что он это так четко обозначил, но на это не реагирует. Апостол Павел пишет, умоляю вас, преобразуйтесь обновлением ума вашего. С какой целью? Чтобы вам познать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. При всем моем удивлении, на сегодняшний день дети Божии к этому стиху относятся как-то спокойно. То есть они в своей жизни не видят ни благой, ни угодной, ни совершенной воли. И спокойно к этому относятся. Я не думаю, что если бы вы загнали занозу в тело и ходили бы спокойно, к этому относились. Центральная нервная система не дала вам покоя. Но Дух Святой тоже периодически дает вам понять, не все хорошо. Одна из особенностей мудрости земной, душевной, бесовской, она приспосабливает вас, приспосабливает, к тому, от чего вы искуплены. То есть вы приспосабливаетесь к тому, от чего вы искуплены. Или, знаете, как смиренно подходите к тому, от чего вы искуплены. Этого ни в коем случае делать нельзя. Если вы встречаете в Писании то, что вам, как наследнику, принадлежит, в вашей жизни это не проявляется, а вы в этом нуждаетесь, реагируйте на это. Не относитесь к этому спокойно. Потому что спокойствие находится в вашем уме, но не в вашем духе. В вашем духе всегда есть стремление иметь наследие. В вашем уме всегда есть стремление иметь то, что не является вашим наследием, а является теми потребностями, которые больше связаны с вашим телом и вашим окружением. Поэтому мы подняли тему души. Потому что основной конфликт, который вы будете сталкиваться в реализации своего призвания, это даже не сатана. Это содержимое ума. На сегодняшний день содержимое ума – это первое, что выступает против воли Божьей в вашей жизни. Содержимое вашего ума. А именно мудрость земная, душевная, бесовская. Вот если бы не она, то в Библии не было бы такого стиха «спасайте душу». Спасение духа – это начало. Дальше – спасение души. Кому оставляют верующие спасение души? А потом даже не понимают, что у них горе-то от ума или не от обновленной души. Сегодня я с вами все эти писания посмотрю, как Иисус реагировал на содержимое своей души. При всем совершенстве Иисуса основные хлопоты, основные проблемы, которые имел Иисус или то, с чем он сталкивался, это даже не сатана, это его душа или содержимое души. Вы скажете, что у Иисуса была мудрость земная, душевная, бесовская? Нет, просто его душа, контактируя с естественным физическим миром, реагировала на это. И это доставляло ему определенные хлопоты. Это то, с чем ему приходилось постоянно разбираться. Хорошо, напомню или повторю некоторые основные моменты 11 урока. Я возьму два основных момента. Первый основной момент. Основная позиция, уготованная Богом, индивидуальной славы для каждого человека – это уже существующая в уме рожденного свыше духа мудрость земная, душевная, бесовская. Дух рожден свыше, а мудрость земная в оппозиции. Следующий тезис, что мудрость земная – это скрытый сатаной порядок ценностей, обращенный на уничтожение самого человека его же словами и его же поступками. Еще раз. Мудрость земная – это скрытый сатаной порядок ценностей, обращенный на уничтожение самого человека его же словами и его же поступками. Хорошо. А сегодня мы переходим к завершающей части рассмотрения послушания Господу в аспекте души и тела. Сегодня мы будем рассматривать одно из наставлений Иисуса. Оно идет как и учение. И в целом мы увидим с вами, как с противостоянием души сталкивался Иисус. Вы скажете, ну это же Иисус, подождите. Он для нас стандарт и образец. Если с этим сталкивался Иисус при всей его безупречности, это говорит о том, что тоже мы с этим будем сталкиваться. Мы посмотрим не только, с чем он сталкивался, как он с этим разбирался, и посмотрим в целом, что есть такой конфликт. Мы не будем его ждать, но мы будем его учитывать. Сегодня интересный сам по себе материал, поэтому будьте достаточно внимательны. Читаю из Евангелия от Иоанна, 12 глава, с 20 по 23 стих в начале. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины». Еллины – это смесь иудеев с язычниками, то есть и всякое такое там. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит Андрею о том, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ. Смотрите, какая реакция. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». То есть до появления еллинов у Иисуса уже было слово, что наступает его время. Приход еллинов – это был знак. Объясняю почему. Иисус пришел служить по завету Авраама. Иисус пришел исполнить слово, обещанное Аврааму. Следовательно, Иисус пришел служить только участникам завета. Как только поднимается вопрос служить кому-то вне завета, возможно, только было тогда, после того, как он прославится. Ловите сам ход? То есть, в первую очередь, Иисус пришел спасти погибших овцев Израиля, то есть участников завета. Но если появлялась необходимость послужить кому-то вне участников завета, то для этого должна была быть пролита кровь, чтобы исполнилось общее, чтобы в нем благословляться все. Это уже только после того, как будет пролита кровь. Поэтому, когда пришли еллины, Иисус уже знал, что его время подошло. Но он еще не знал, когда оно начнется. И как только пришли еллины, Иисусу сразу стало четко ясно, что наступило время. Пришло время прославиться. Он это и обозначил. Пришел час или наступило время. И дальше Иисус через учение в притче открывает то, как будет реализоваться задание Бога. А он знал задание Бога. И какие будут последствия. В этом учении есть основные моменты достижения послушания. Будьте сейчас внимательны, потому что я даю вам ключевой стих, который поможет вам в целом в жизни иметь осознание, откуда придет ваша плодовитость. И как она придет, ваша плодовитость, результативность. Иоанна 12 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам». Если пшеничное зерно, то есть Иисус в данном случае себя представляет как пшеничное зерно. Но это касается каждого, кто хочет исполнить свое призвание, свою миссию в мире сем. Если пшеничное зерно, пав в землю или придя на землю, не умрет, вообще слово «не умрет» здесь говорит, знаете о чем? Для всего, что будет диктовать мудрость мира сего. Давайте объясню, чтобы вы понимали. Каждый из нас, родясь свыше, находится своим духом, душой и телом в среде, которую Бог не планировал. Это среда, в которой действует мудрость земная, душевная, бесовская. Большинство, что действует в этом мире, направлено на то, чтобы убивать. Украсть, убить и погубить. И вот здесь Иисус говорит, что если семя, попав в землю, не умрет по отношению ко всему, что его окружает, или не отделится. То есть отношения. Знаете, это когда я, допустим, когда я женился, то для всех остальных женщин я умер. Я нет для них. Нет, я как бы есть. Но как мужчина я для них больше нету, я умер. Все. Теперь я могу быть как друг, как товарищ, как сотрудник, как кто-то, но не как мужчина. Как мужчина я умер. Все. Вот Иисус говорит, если пшеничное зерно по земле не умрет, по отношению к миру, вы должны сразу понимать, то останется одно. Да, как интересно вот здесь раскрывается. Иисус говорит про себя. Мы сейчас подойдем, потому что дальше идет разворот и вообще удивительный подход в этом. То есть оказывается, для того, чтобы вы в том призвании, которое у вас есть, начали реализоваться, вы должны умереть для мудрости мира сего. Вы должны перестать контактировать с ней и черпать что-либо от нее, потому что никто не может служить двум господам. Вы не можете одновременно двигаться в направлении послушания Богу и при этом, контактируя с этим миром, реагировать на все, что вам говорит этот мир. Потому Иисус сразу обозначает, что если вы хотите исполнить волю Божию, определенную для вас, то по отношению к этому миру вы должны умереть. Вы не можете одновременно реагировать на все, что говорит вам этот мир, и при этом еще реагировать на то, что вам говорит Бог Отец. Вам придется определиться. Если семя, павшее в землю, не умрет, то останется одно. А дальше он говорит, а если умрет, если будет внимать мудрости Божьей и Духу Божьему в своем духе, то принесет много плода. Ну, каждый из нас, каждое призвание, каждая миссия, которая находится в вас, она направлена на то, чтобы приносить много плода людям, результатов. Давайте так. Каждый из вас – это ответ на какую-то нужду. Вы ответ. Брат Олег, а почему в мире столько много проблем? Потому что ответы не знают, на какой ответ они должны отвечать на сегодняшний день. Неоткрытые призвания. А если умрет, то принесет много плода. А теперь будьте внимательны, потому что мы подошли к тому, что касается нашей темы. Но опять-таки не забывайте об учении в притче, которое мы что рассмотрели. Я буду возвращаться. Смотрите, как интересный переход. Еще раз прочитаю все-таки учение. Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Смотрите, какая связь. Любящий душу свою. Ловите связь? Тут есть связь. Скажите, какая связь между любящей душу свою, какая связь между зерном пшеничным, какая связь между пришел час? Прямая связь. Потому что Иисус продолжает говорить о том, что ему предстоит прийти. Любящий душу свою. Давайте я здесь кое-что остановлюсь. Слово «любящий». Вам нужно понять, о чем здесь говорится. Иисус не говорит о плоде Духа Святого в любом. Слово «любящий» обозначает уровень отношения. Человек, любящий душу свою, это человек, внимающий, размышляющий, безоговорочно руководствующийся, доверяющий исходящему из его ума. Вот если вы доверяете исходящему из вашего ума, то вы любите свою душу. Ну, я думаю, а какая разница, что вы думаете? Вы покаялись в том, что вы думаете. Мы с вами уже говорили о том, что единственное, то посредством чего сатана еще может оказывать влияние на вашу жизнь, это ваши органы чувств и содержимое ума. Любящий душу свою, слышите? Тот, кто позволяет своей душе направлять его слова, его поступки. Любящий душу свою. Кто еще любящий душу? Любящий душу – это человек, для которого то, что открывает ему через его органы чувств, его уме, рассматривается как истина. Ну, я же вижу, что происходит. Любящий душу свою. Я верю, что к тому моменту, когда вы придете к моменту реализации своего призвания, вы поймете, что ваш ум – это основное, что может доставлять вам проблемы в реализации вашего призвания. Потому что большинство тех заданий, которые вы будете получать в реализации своего призвания или своей миссии, они больше, чем вы можете логически это даже вот сопоставить и привести в какой-то порядок движения. Опять-таки, послушайте меня правильно. Этот мир, он весь направлен на то, чтобы никто не смог реализовать волю Божью. Ваш ум всегда пытается задание, которое вы будете получать, связать с тем, чтобы у вас получилось это в мире сем. Поэтому, когда вы получаете задание, а для этого нужен ресурс, этот мир, то есть этот ум сразу говорит, ага, ты можешь одолжить там, или взять долг там, или кредитоваться там, или одолжить у того. Потому что ваш ум другой схемы не знает. Но есть путь мудрости, посеять семя. А ум такой вариант даже не рассматривает. Поэтому, как только приходит задание от Бога, ваш ум сразу предлагает варианты, которые вас сделают одним целым с миром всем. Любящий душу – это человек, для которого то, что открывает ему через органы чувств ум, рассматривается как истина. Любящий душу свою погубит ее или тем самым принесет ей и ее носителю, то есть себе, вред. Оказывается, человек может вредить собственной душе. Как? Просто слушать ее. Казалось бы, да? Это выражение известно всем. Горе от... Какой вред, вопрос мужа, какой вред можно принести душе, реагируя на все, что от нее исходит? Функции души, послушайте внимательно, или ума, не входит послушание Господу Иисусу. Эта ответственность закреплена за рожденным свыше духом. Душа в большей степени ответственна за объемное представление фактов прошлого и настоящего. Я бы сказал так, душа – это большой библиотекарь, куда что-то заносится и где уже что-то находится. И библиотеку нельзя рассматривать как то, посредством чего вы должны двигаться вперед или в будущее. Это просто архив. Возлагать на душу функцию, которую она выполнить не может, это губительно для нее. Послушайте, получая задание, если вы будете сидеть и думать, как их реализовывать, это проблема. Брат Олег, мне даже сложно представить, как я с Богом могу это реализовать. А вы не сможете представить, потому что ваш ум этого никогда не будет представлять. В вашем уме нет чего-либо представлять с Богом. Вообще все, что касается Богом, ваш ум сразу вывешивает белый флаг. Вам, я хочу, чтобы вы правильно к этому подошли, что эта функциональная часть, вот эта часть, она предназначена взаимодействовать с естественным физическим миром. Вот пусть она за это отвечает. Все вопросы вечности, все вопросы духовные, все вопросы сверхъестественные, ну она в этих вопросах некомпетентна. Если вы поймете эту простую истину, то вы никогда не будете задействовать ум там, где вы реально создаете конфликт. Поймайте эту простую истину. Вам намного станет легче. Я уже приучил свой ум не вмешиваться в те вопросы, которые ее просто не касаются. Поэтому если что-то происходит, и я знаю, что вопрос духовный, я даже не пытаюсь задействовать мозги, потому что мозги всегда вывешивают только одну позицию. Белый флаг, а откуда я знаю? Или то, что оно предложит, это будет еще хуже, чем могло быть. Опять-таки вариант, кто хочет душу свою сберечь. Послушайте это и отнеситесь к этому правильно. Давайте я приведу такой пример. Мне понравился этот пример, я верю, он от Духа Святого. Представьте, что вы строите дом, но консультируетесь по поводу строительства своего дома с 5-летним ребенком. Он даст вам совет, он же умеет в песочнике строить домики. Представьте, что вы к его совету отнеслись со всей серьезностью. То есть фактически вы будете жить на вулкане. А теперь скажите мне, когда вы построите этот дом, в результате он вас засыпет, вы остались живым. Скажите, кто будет виноват в том, что произошло с вами, с вашим домом? 5-летний ребенок? А за что его винить? Он 5-летний ребенок. Глупо вообще с ним советоваться. Но это ваш выбор. А как насчет «не советуйся с умом своим»? Вы этого не знали? Вас об этом предупреждали. Не советуйся с умом твоим. Но заметьте, что первое чаще всего говорят рожденные свыше, когда возникает какая-то проблема. Но я сейчас подумаю. Какой подумаю? Вы что? Как только включаются ваши мозги, ваш дух больше не выдает вам необходимую информацию. Подумаю, учитесь не думать в этих вещах. Я спрошу. Это хороший ответ. Я спрошу. У кого? У Духа Святого. Потому что он Дух истины, наставляющий на всякую истину. Думать здесь бесполезно. Единственное, где вы можете включить мозги, это если ваш ум уже немножко обновлен обетованиями, местами из стихов из Писания, то вы можете сказать, я сейчас подумаю, какой стих из Писания можно использовать. Во. Потому что если в голове у вас уже много разных стихов из Писаний, то в голове, как в библиотеке, вы можете, ага, вот это, все. Раз какой-то взяли стих из Писания. Но если в вашей голове есть и один стих из Писания, спасешься ты и весь дом твой, и больше никаких, то что вы там собираетесь найти? Поэтому есть момент обновления ума и важность этого процесса. Поэтому кто виноват в том, что рожденные свыше духи внимают своей недостаточно обновленной душе, хотя должны внимать Духу Святому? И дальше Иисус учит, а ненавидящие душу свою в мире сем или в мире, который окружает и навязывает ей проклятый образ жизни, ненавидящие, кто такой ненавидящий душу свою? Ненавидящий душу свою в мире сем – это человек, который при всем том, что говорят ему органы чувств, руководствуется тем, что исходит из его духа от Духа Святого. Это когда первое и последнее слово за Духом Святым. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Но этому надо учиться. Тем более, что у нас всегда благоприятная обстановка. У нас всегда есть давление. Значит, мы всегда можем практиковать. Каждый день мы можем практиковать вопросы, кому мы внимаем, когда приходит какое-то давление. Допустим, вы достаете с почтового ящика очередные счета за услуги, и вы сразу хотите конфликтовать. Подождите, а почему ваш ум сразу побуждает вас на конфликт? А потому что по-другому он не умеет реагировать. Он всегда конфликтует. По-любому конфликтует. Он единственное не будет не конфликтовать, если в почтовом ящике нет счетов. Тогда знаете, как уж он зовет? Интересно, почему они не прислали счета? Явно что-то задумали. То есть по-любому что-то не так. Я верю, что у вас не такой ум, но в большинстве случаев, как бы на сегодняшний день, ум, соприкасаясь с этим проклятым миром, в основном чаще всего действует так, как предлагает этот мир. Но мы работаем, мы обновляем свой ум, но так или иначе нам нужно это осознавать. Итак, ненавидящий душу в своем мире 7 – это человек, который при всем том, что говорят ему органы чувств, руководствуется тем, что исходит из его духа, от Духа Святого. Апостол Павел это обозначил так – мы безумны Христа ради. То есть в данном случае мы не руководствуемся тем, что навязывает нам этот проклятый мир, а руководствуемся тем, что говорит нам Дух Господень. Читаем еще раз. «А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее или пойдет с ней в жизнь вечную». И то, что дальше Иисус говорит, это уже раскрывает его отношение к его или происходящему в его душе. Слушайте внимательно. «Кто мне служит, или кто хочет служить мне, мне да подражает в этом вопросе, мне да последует, или пусть делает так, как я только что сказал. Кто собирается мне служить, то делай так, как я только что сказал». А что он сказал? Он сказал, если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Он сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, тот приобретет ее и будет в жизни вечной. Можете сами потом сесть и перечитать это учение, потому что этот стих, если семя, падшее в землю, не умрет, этот стих крутится у меня в духе еще с момента, как только я вошел в призвание. Постоянно. Я понимаю, что это есть как бы, знаете, своего рода как требование. Для того, чтобы реализовывать волю Божью, ты должен для этого мира умереть. Никто не может служить двум господам. Одному будет рад, другому не рад. Поэтому, если хочешь реализоваться, ты должен для мира умереть. Поэтому отношение к миру у меня очень радикальное. Нет, это не говорит о том, что я абсолютно не смотрю на то, что там. Нет. Есть много вещей, которые мне надо, связаны с природой. Вот как я сегодня приехал с Карпат. Мне нравится даже природа-то, но тем не менее, сама мудрость, сама система, вот я, допустим, езжу по этим закарпатским селам, по карпатским селам, и я вижу, как эта система убивает людей. Просто убивает людей. И люди там, они ходят, такое впечатление, что это как зомби. У них нет радости. Просто лица, которые не несут в себе, не несут. Они живут в красивых местах, но они этого ничего не видят. Просто абсолютно ничего не видит. Система проклята, мир проклят. Дальше Иисус говорит, кто мне служит, или кто хочет мне служить, мне да последует, или делает так, как я сказал. И где я, а мы знаем, где он сидит одесную отца, там и слуга мой или служащий мне будет. И кто мне служит, того почтит, или в жизни того будет проявляться Отец мой. А теперь слушайте внимательно, из учета того, о чем Иисус учил, о чем Он говорил и что Он отметил. Слушайте внимательно. Душа моя теперь возмутилась. Душа моя теперь возмутилась. Подождите, возмутилась по отношению к чему? По отношению к чему? Душа Иисуса знала волю Божью. из книги Исаия, 53 глава, 10 стих, Иисус знал, что ему предстоит. В Исаии написано: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Душа Иисуса прекрасно знала, что ей придется пройти мучение. «Душа моя теперь возмутилась» или «душа моя не согласна с тем, что мне нужно пройти». То есть я бы хотел, чтобы вы сейчас увидели картину, что вот душа Иисуса, вот дух Иисуса. И душа Иисуса, она говорит духу: «Я не хочу». А дух говорит душе: «И что мне сказать? И что мне сказать? Исходя из того, что ты хочешь, что мне сказать? Что мне сказать отцу? Отче, избавь меня от часа всего». То есть он как бы с твоей душой разговаривает. Вы тоже это переживаете? Периодически вы с этим сталкиваетесь? Когда навязчивые мысли диктуют вам, что делать. А вот здесь вы понимаете, что это вразрез с волей Божией. И буквально вы сами с собой можете говорить: «И что мне сделать это?» То есть никого рядышком нет. А вы как бы: «Что мне это сделать? Ну это же неправильно». То есть с кем вы разговариваете? Вы разговариваете фактически со своей душой. Со своей душой. Или с вашей душой, то, что оттуда исходит. Вот Иисус говорит: «Душа моя теперь возмутилась». Или: «Душа моя не согласна с тем, что мне надо пройти». А он говорит: «И что мне сказать отцу? Отче, избавь меня от часа сего». То есть из этих слов понятно, что то, что исходило из его души, оно побуждало его сказать Богу Отцу, чтобы он избавил его от часа сего. Сейчас мы читаем про Иисуса. Но я все-таки хотел бы, чтобы вы проецировали и правильно к этому отнеслись. Каждый, кто будет реализовать волю Божию, а именно входить в славу, уготованную Богом Отцом для него, он сталкиваться с этим будет. Но опять-таки, насколько серьезно вы к этому отнесетесь? Я бы хотел, чтобы вы серьезно отнеслись. Во всяком случае, вы потом можете прочитать это и понять, о чем идет речь. Еще раз. «И что мне сказать отцу? Отче, избавь меня от часа сего». А теперь в работу вступает дух. Потому что здесь как бы конфликт души и духа идет. Дух говорит: «Но на сей час я и пришел». У души свои варианты. А дух говорит: «Но на сей час я, но для этого я и пришел на эту землю». Есть то, для чего вы пришли на эту землю. А есть то, что будет говорить вам ваша душа. «Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославил. Я вам читал события не с Гефсиманского сада. Это еще не Гефсиманский сад. А теперь я читаю события из Гефсиманского сада. Там еще покруче событий. Давайте рассмотрим, что происходило там. И какие переживания переживала душа Иисуса. И как это отражалось на его духе. Матфея, 26 глава, 38 стих. «Тогда говорит им Иисус», это Петру, «и обоим сынам Завидеевым, которые были с ним: душа моя скорбит смертельно». Душа моя скорбит, она знает, что сейчас будет. Как вам такой подход? Представляете, вот этот вариант. Это все равно, что вы идете к стоматологу и знаете, что там будет больно. И ваш ум... Я поделюсь с вами. Когда было такое время, когда я шел к стоматологу, знаете, о чем, что мне говорила моя душа? Она говорит: «Было бы очень хорошо, когда, чтобы это все сделали под наркозом. Чтобы ты ничего не чувствовал. Чтобы она ничего не чувствовала». Я прихожу к стоматологу и говорю: «Знаете, а можно это сделать под все под общим наркозом?» Она говорит: «Зачем?» Я говорю: «Чтобы ничего не чувствовать». Ну, понимаете, это ум. А что вы собираетесь чувствовать? Мы сделаем вам местную анестезию, вы ничего чувствовать не будете. А ум, он, вот эти все варианты, знаете, вот, это ум, я хочу, чтобы вы понимали. Вот ум Иисуса, он прекрасно понимал, что ему предстоит пройти. Эту картину, эти издевательства. Это, представляете, что он там в голове? Душа моя теперь смертельно скорбит. Брат Олег, вы хотите, чтобы я ехал туда? Не, я ничего вам не говорю. Душа моя теперь смертельно скорбит. То есть, если раньше она возмущалась, то теперь она не возмущается. Теперь она просто скорбит или мучается. А Дух Иисуса, то есть Дух Иисуса пребывал под сильным давлением, исходящим его из его души. И он просит учеников: «Прибудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Слушайте внимательно. Потому что то, о чем он говорил в молитве, вначале фактически оно исходило из давления души. Отче мой, душа знает, с чего начать. Отче мой, если возможно, она знает, чему, что возможно Богу. Если возможно, доминует меня чаша сия. Смотрите, здесь идет прямой наезд. Я хочу, чтобы вы понимали. Если возможно, доминует. Это не звучит как предложение. Доминует чаша. А вот как это звучит в Евангелии от Луки, 22 глава, 42 стих. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. А вот как это сказано апостолом Марком в Евангелии от Марка. Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. То есть я вам показал бы как бы три комбинации, в целом, которые все раскрывают, что основное сражение, которое Иисус переживал, оно происходило в его уме. Основное сражение, конфликт, происходил его духа с его умом. И в этих стихах видно, что послушание Богу Отцу Иисусу не давалось легко. Скажите, вот исходя из того, что мы прочитали только что, мы еще не закончили, где или откуда исходило основное давление? Из ума, из души. Это все равно как болит зуб. Знаете, когда что-то снаружи, это снаружи. Но когда что-то внутри, вот это то состояние. Многие из вас знают, что такое боль души. Сон уходит, радость уходит, просто все уходит. Иногда человек там готовится куда-то идти, такой радостный, вдруг ему кто-то звонит, и одно слово сказал, и человек сразу бум, и выключился. Радость вся ушла. Потому что коснулись его души. Чего-то в душе коснулись. А теперь смотрим, какие Иисус говорит слова перед тем, как идти на крест. Луки 22 глава 44 стих. «И находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». И вот я беру из Евангелия уже Матфея, 26 глава, 39 стих, как Иисус отвечает. Это то, что мы читали. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Это то, что говорила душа. А вот то, что говорит дух. «Впрочем, не как я хочу». О, здесь конфликт. Скажите, Иисус когда-нибудь мог хотеть идти против воли Отца? А теперь скажите, если здесь написано, впрочем, не как я хочу, но как ты. Иисус никогда не хотел идти против воли Отца. Значит, как здесь правильно прочитать? Впрочем, не как моя душа хочет, но как угодно твоему духу. Смотрите, все сразу в порядке. Это то, что вы должны говорить. Впрочем, не как я думаю, а как правильно. Смотрите, как хорошо сразу. Потому что есть то, как вы думаете, а есть то, как правильно. Есть то, как истина, а есть то, как вы предполагаете. Ну, а может быть так, а может быть так. А зачем вам может быть? Узнайте как истина и без всяких может быть. Потому что может быть это дороже. И вот здесь мне как раз это нравится. Впрочем, не как я хочу, или впрочем, не как мой ум хочет или предлагает, а как ты, а чего ты. То здесь есть как бы вроде бы разногласие, но мы теперь понимаем, что это исходило из его души, а есть то, что исходит из его духа. Но не чего душа моя хочет, а чего ты. Итак, душа рожденного свыше духа, находясь под влиянием этого мира, не сторонник послушания Богу, а значит и Господу Иисусу. О чем это говорит нам? Что ожидать от души, что у нее когда-то появится постоянное желание быть послушным Господу, это обольщать самого себя. Желание быть послушным Господу у вашей души не появится. А если оно и появится, оно может появиться, значит, как проблеск. А знаете, когда чаще всего оно появляется? Я просто поделюсь с вами. Допустим, когда приходит большая жатва, вы скажете: «О, Господи, я для тебя теперь всегда буду готов». Проходит день-два, деньги уже подходят за концу, и все желание уже куда-то исчезает. Все, уже никаких планов, уже для Господа ничего не хочется делать. В голове, опять-таки в голове. Я сейчас говорю вам о приучающем моменте. Вам лучше сейчас уже начинать потихонечку себя приучать, что есть то, что исходит из ума, чаще всего оно диктаторски навязывается вам. А есть то, что истина, и оно просто приходит как предложение из вашего духа. То, что приходит из вашего духа, никогда не навязчиво. А вот то, что из ума, оно просто давит на вас. Просто давит. Все, что вам нужно сделать, это научиться быть внимательным к тому, что приходит из вашего духа. Но на этом примере, который мы рассматриваем, мы видим, что есть определенный конфликт. Конфликт духа с тем, что исходит из души. И когда Иисус говорит: «Впрочем, не то, что из ума идет, а из воли твоей, из духа твоего». Вот это вам придется всегда расставить. Читаем, что произошло дальше после слов к отцу. Приходит к ученикам, слушайте внимательно, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» То есть ученики вообще выключились сразу. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть немощна». Слушайте сейчас особенно внимательно. «Отойдя в другой раз», мы читали первый раз, а теперь в другой раз, молится, говоря: «Отче мой, не может... Отче мой, если не может чаша моя миновать, чтобы мне не пить ее». Смотрите, подождите. Мы думали, что молитва его закончилась. Давление души закончилось. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить мне ее, Ава, отче, все возможно тебе». То есть давление что? Продолжается. «Все возможно. Пронеси чашу сию мимо меня». Это второй раз просит. Вы скажете, зачем нам это все знать? В целом, я это говорю вам, что реализуя Божий план для своей жизни, вам постоянно приходится быть в состоянии борения. Потому что есть оппозиция, это ваша душа. Если вы научитесь к ней меньше всего прислушиваться, а в определенных случаях вообще ее не слушать, вы тогда будете победителем. Она конфликтна сама по себе. Особенно в вопросе реализации Божьих заданий. Конфликтна. Вы скажете, я имею ум Христом. То я с вами 100% соглашусь. 100% соглашусь. Но я посмотрю на вашу реакцию и как вы будете вести себя. Если вы будете вести себя в соответствии с мудростью Божией, то вы практикуете ум Христов. А если вы все-таки будете вести себя как себя, как всегда, то значит вы не практикуете ум Христов. «Отче мой, если не может чаша сия миновать, чтобы мне не пить ее, Ава, отче, все... А, извините, это я читал из Евангелия от Матфея, а в Евангелии от Марка написано так. «Ава отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». То есть в одном случае он говорит, чтобы не пить мне ее, а во втором случае, это в Евангелии от Марка написано, «Пронеси чашу сию мимо меня». Это то, что говорила его душа. А вот то, что говорит его дух. «Да будет воля твоя». Опять мы возвращаемся к тому, что дух бодр, плоть немощна, да будет воля твоя. То есть получается, что послушание всегда направлено на волю Божью, а не на волю души. То есть есть воля души, а есть воля духа. Еще раз отмечу. Есть воля души, а есть воля духа. За кем должно быть последнее слово? За духом. Вот если у вас последнее слово будет за духом, я не говорю, что первое будет за духом, возможно, там лучше последнее слово, то, в общем-то, вы всегда будете в воле Божией. Поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Есть то, что исходит из души, а есть то, что исходит из духа. Вы скажете, брат Олег, а как сделать так, чтобы поступать по духу? Не торопиться и не давать эмоциям свободу. Успокоиться. Знаете, в Библии есть такой стих. В тишине и покое сила ваша. Поэтому, когда нужно принять решение, берите тайм-аут. Рекомендую вам, просто рекомендую. Хотя бы паузы на 5 минут. Спокойствие, успокоились. Обычно, когда на вас оказывают давление, чтобы принять решение, там есть подвох. Благословение Господне ни печали с собой не приносит. Берите всегда паузу. 2-3-4 минуты. И послушайте сюда. Если из вашего ума есть какое-то давление что-то сказать, а дух не в согласии, не произносите это даже вслух. Вы тоже с этим сталкивались. Когда вот вы хотите что-то сказать, и вдруг какое-то беспокойство в духе, какой-то трепет в духе, который дискомфорт создает. Я вам сразу говорю, не вздумайте сказать то, что вы хотели сказать. Ибо дух человека знает горе его ума. Ваш дух знает, что вы хотите сказать. И он знает, что это лучше сейчас не говорить. Поэтому промолчите по этому вопросу, который вы хотели сказать. Чувствительно. Я всегда держу. Если я хочу произнести какое-то что-то важное, я всегда слушаю, как мой дух реагирует на мое желание это сказать. Если у меня нет внутри согласия, я даже это не говорю. Об этом даже никто и не узнает. Послушайте сюда. Если вы этому научитесь, вы никогда не будете поспешны в каких-то вещах. Я знаю, что многие дети Божии принимают решения, за которые потом долго приходится расхлебываться. Но когда они принимают решение, это еще, знаете, как говорится, не сама беда. Сама беда, когда они его произносят. Когда они его озвучивают перед кем-то или кому-то. Не будьте поспешными. Не торопитесь. Вы можете озвучить это решение в самом, просто вот, знаете, в самом себе. И слушайте, что происходит. Если раз что-то не так, все, сняли с повестки дня. Значит, сейчас не время это говорить или принимать это решение. Чаще всего вы сами это чувствуете. Мы с вами сейчас рассмотрели очень, я считаю, очень важный момент, связанный с тем, как душа реагирует на волю Божью и как правильно реагировать на то, как реагирует душа. По сути дела, мы с вами рассмотрели конфликт, который переживал Иисус. Для меня это большой показатель. Потому что если безупречный во всем переживал такой конфликт, то что уже говорить о тех, у кого есть какие-то моменты, с которыми надо разбираться. А мы понимаем, что нашу душу надо обновлять. Мудроземная, душевная, бесовская, она еще имеет свои фрагменты в нашем уме, и эти фрагменты всегда пытаются навязать и представить себя как истину. Поэтому сразу Бог и обозначил, что будьте внимательны к тому, что происходит в вашей духе. Ибо все ведомые Духом Святым суть дети Божии. Дух человека – светильник Господень. И другие стихи Писания в целом обозначают. Отсюда источники жизни. Сюда внимай, здесь слушай. Но пока есть душа, пока есть мысли, нам нужно научиться. А вот этот пример как раз очень четко показывает, что если вы собираетесь являть индивидуальную славу Божью, то вам придется быть очень аккуратным к тому, что приходит из вашего ума. А порой даже выступать против этого. Порой. Я сейчас не буду говорить всегда, но порой. Потому что ситуации есть самые разнообразные, которые предлагает вам ваша душа. Я могу вам сказать, что когда я планирую какие-то поездки, душа моя сразу пытается вмешиваться в определенные вещи. Я не буду обозначать, как и в чем это выражается, но душа пытается сразу вставить свои варианты того, как и что это делать. Я учусь, но тоже хочу вам отметить, учиться лучше в практике. У вас пока нет такой ответственности за людей, которая могла бы повлиять на вашу жизнь в целом в дальнейшем. Поэтому сегодня, знаете, как говорят, на кошках тренируйся. Вот вы можете пока потренироваться на фарфоровых кошках. То есть пока в небольших каких-то вещах. Ага, вот это из души. А вот это из духа. Что-то пришло из ума, вы раз сделали. Смотрите, наступили на грабли, получили по голове. Понятно, теперь я четко знаю, когда из души. А сейчас... наверное, это из духа. Разделали. Хороший. Результат хороший. Точно. И вы зафиксировали разницу. Разницу. Потом вы зафиксировали, и уже сразу вам приходит, говорит, ну так, давай, принимай решение. Принимай прямо сейчас решение. Вы понимаете, что нельзя прямо сейчас. Говорите, можно я возьму буквально пару минут? И вы уходите и слушаете. Раз, уходит мир. Такой, знаете, легкий дискомфорт внутри. А душа говорит, это же наш, под нам подходит, все хорошо, это же легко. А внутри, и вы выходите и говорите, нет, я не могу. Как не можешь? Ты что, в деньгах не нуждаешься? В голове нуждаюсь, а дух не согласен. И вас скажут, ненормально. Да, мы безумные Христа ради. Поэтому на сегодняшний день мы не поступаем в мире, как в мире всем, потому что у нас есть светильник Господень. Он не против нас, он за нас. Вот здесь может быть против нас, а вот здесь всегда за нас. Поэтому кто душу хочет свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня или будет руководствоваться тем, что я ему говорю, тот приобретет ее. Тот будет, знаете как, добрый ум доставляет приятность. Вот надо его обновлять. У меня есть огромное желание вот донести как раз до вас вот это вот понимание, чем руководствоваться, особенно в принятии тех решений, которые связаны с вашей миссией, с вашим призванием, с реализацией славы. Когда вы будете понимать, что ум не советчик, особенно в вопросах вечности, духовных дарований, есть то, в чем он советчик, вам нужно придется разграничить, то тогда вы поймете, что единственное, с кем посоветоваться можно вообще в отношении глобального, это такое с Духом Святым, больше ни с кем. Не, вы можете посоветоваться со своей женой, потом ее обвинять, можете посоветоваться с лидером, потом его обвинять, можете еще с кем-то посоветоваться, потом его обвинять. Зачем? Зачем? Вы можете подойти к вашему лидеру, задать ему вопрос, а он без молитвы, без слушания суда, просто взял и ответил. Включил мозги и ответил. Какая разница, от чьих мозгов вы получили ответ? От своих или от его? От мозгов есть от мозгов. Я в свое время наслушался от мозгов. И я потом думал, действительно, что всякий раз, когда я подхожу к человеку, задаю ему вопрос, фактически я создаю невидимый конфликт. Потому что то, что вышло из его мозгов, а я буду делать, это конфликт по-любому. Я же против кого потом недовольный буду? Против него. Так а зачем я у него спрашиваю тогда, если я знаю, что потом чем это закончится? Он что, отвечает за свои слова? Потому это уже и заведомый конфликт. Если вы хотите избегать конфликтов, задавайте вопросы Духу Святому. Я вам говорю точно. Так конфликта у вас с людьми не будет. А пока, если вы советуетесь с людьми, чаще всего вы задаете вопросы мозгам этих людей И конфликт неизбежен. Потому что они не могут выступать гарантами. Во всяком случае, если они мудро относятся к тому, что они должны понимать это. Хорошо. Сегодня мы с вами закончили урок, связанный с послушанием Господу в аспекте души и тела. То есть вы поняли, что ваша душа, она не стремится к послушанию Господу. Поэтому ожидать, что ваш ум постоянно будет к этому стремиться, это, в общем-то, обольщать самого себя. К этому может стремиться только ваш дух, потому что ваш дух знает, чему быть. Знает, что будет в результате. Потому ваш дух ликует от того, что вам доступно. Ваш ум не ликует, потому что ваш ум соприкасается с этим миром и видит, что в этом мире ничего хорошего нет. Поэтому ваш ум, он бы скорее бы построил бункер, где-то политическое убежище попросил, потому что он ничего не знает. А ваш дух знает то, что вам доступно. Поступайте по духу. Развивайте в себе вот это разграничение. Вот эта душа и то, что исходит из нее. А вот это дух и то, что исходит из него. Поступающий по духу не будет исполнять вожделение плоти. Помышления плотские – суть смерти. Духовные – суть жизни. И вы уже как бы расстраиваете этот порядок ценностей. А потом еще приучите свой ум не вмешиваться в духовные вопросы, и вы вообще будете молодец. Все. Мозги – это не твоя парафия. Даже не лезь туда. Ты все равно в этом ничего не понимаешь. Приучайте себя. Приучайте себя к этим простым вещам. Но опять, приучать – это вопрос практики. Это вопрос практики. Скажите, что ваш ум знает о завтрашнем дне или о том, что Бог приготовил для вас на завтра? Ничего. Потому у вашего ума есть свои планы на завтра. Они дороже, конечно, намного. И отвечаете за них только вы, больше никто. Это вам просто для размышлений. Поэтому вам лучше узнать Божьи планы на завтра, чем строить свои планы на завтра. Поэтому я рекомендую вам каждый день молиться и говорить: «Господь, я благодарен Тебе за то, что Дух истины возвещает мне будущее на каждый день февраля и на каждый день марта, да знаю я волю Твою». Подошли к календарю, возложили руки: «Господь, я так благодарен Тебе за то, что каждый день я знаю волю Твою. Я благословляю, что каждый день февраля – это день, когда я знаю волю моего Господа». Это сложно сделать, это несложно сделать. Но пусть слабый говорит: «Я что? Силен». Мы используем этот принцип в отношении к тому, чтобы знать волю Божию Его на каждый день. И получается, если я в какой-то день начинаю планировать что-то не в соответствии с Его волей, то Дух Святой сразу мне бэм-бэм-бэм в колокола. Не туда идешь. Понял. Но я прошу Его: «Дух Святой, наставляй меня на всякую истину, возвещай мне будущее, производи во мне и хотение, и действие, чтобы воля Божия на каждый день февраля, на каждый день марта исполнялась». Я Его прошу. А жизнь и смерть? Ты опутал себя словами уст своих. Я практикую то, что в Библии написано. И оно работает. Оно работает. Но я для себя выставил порядок ценностей. То ли я живу по духу, и я переживаю благословение, то ли я живу по душе, и я проживаю проклятие. Стремитесь к этому. Ум имеет свою функцию, свою, знаете, как область. Пусть с этим работает. Дух отвечает за вечность, за вас в целом. Но не душа. Но не душа. Хорошо. Следующая часть у нас очень интересная. Это послушание Господу Иисусу в аспекте применения веры. Тоже интересная такая часть будет. И я думаю, что потом мы уже будем переходить с вами на тему «Слава». Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы мы не экспериментировали. Мы благодарны Тебе. Мы верим и мы ожидаем, что мы будем научены Господом. И особенно, Иисус, что нас радует, что Ты, начавший в нас доброе дело, как говорит Слово, совершишь его. И мы верим, что невозможно человеку, возможно, Богу. Мы держимся за это, что невозможное нам, возможно тебе. И ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы соглашаемся с этим и благодарим тебя, Иисус, за твое служение, за твой труд, за работу твоего духа. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты проливал свет на всякую тьму, снимая всякое бремя и ярмо с души каждого слушающего. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя, Дух Святой, что прямо сейчас ты сокрушал всякое бремя и всякую твердыню в умах слушающих. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь им контролировать свою душу и помогаешь им иметь четкое разграничение между тем, что исходит из души, и между тем, что исходит из Духа. Спасибо тебе, Господь Иисус. Направляй нас и учи нас дальше. Мы хотим быть эффективными, мы хотим быть плодовитыми, мы хотим, чтобы наша душа не вмешивалась и не мешала нам, как Духом, реализовать волю Божью. Мы благодарны тебе за то, что ты этому нас обучаешь. Во имя Иисуса. Мы также, Господь Иисус, благодарны Тебе за благодать умножения, которая доступна нам через Тебя. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем стократный урожай, да приходит он в житницы и кладовые во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые сеющих во имя Господа Иисуса.